После всего высказанного нам необходимо установить как нечто несомненное, что в желании чуда, истинного, достоверного чуда, есть нечто религиозно здоровое и верное. В нем проявляется живое и беззаветное искание Бога. В самом деле, религиозный человек ищет совсем не удивительного или необычайного. Он ищет Бога и путей к Нему. Конечно, если его религиозный опыт находится в своей начальной и низшей стадии, то он по своей наивности думает, что все необычайно необъяснимое ведет именно к Богу. Но по существу он прав в том, что самое чудесное есть Бог, что Бог есть главное, а может быть и единственное чудо, подлинно сущее, ничем не объяснимое, сверхъестественное и всесовершенное. Надо только помнить, что необъяснимые для человека события совсем не всегда ведут к Богу, и что истинное чудо дается не любопытному и доверчивому наблюдению, а духовному созерцанию. Чтобы верно узнать его, надо воспринять его духом. А это значит дух и духовное созерцание. Это открывается человеку далеко не сразу. Смотрите главу вторую о духовности религиозного опыта. Религиозное желание чуда может скрывать за собой действительную жажду Бога, потребность непосредственно, осязательно и очевидно удостовериться в его бытии и действии. И это понятно, ибо в самой основе религиозности лежит это чаяние, и даже больше, эта тихая уверенность, что чудо бытия Божие реально, что оно может быть с очевидностью удостоверено, и что всюду, где Бог, там и чудо. Но только идея чуда у наивных и религиозно неискушенных людей оказывается примитивной и подверженной всяким искажениям. У них нет духовного критерия и духовной идеи чуда. Поэтому они считают, что учение и святость людей должны быть удостоверены совершением чудес, тогда как на самом деле совершаемые чудеса должны быть оправданы боговдохновенностью учения и удостоверены несомнительной праведностью человека. Святой не узнается по чудесам, это есть заблуждение и соблазн. И там, где люди превращают чудо в критерий личной святости или в критерий истинности учения, там все заполняется истерическим легковерием и пустоверием, там появляется множество подделок, фокусников и обманщиков. В религии главное есть дух, а не чудо. Дух и без чуда светит и учит. Бог велик и не в чудесах. Нечудесное тоже чудесно, но увидеть это может только духовное око. Множество праведных и святых людей с признанным учительным авторитетом не совершали чудес. Но чудо без духа всегда будет сомнительным и соблазнительным. Поэтому христианин, признающий Христа лишь по его чудесам, еще не нашел к нему верной духовной дороги, ибо чудеса его не были его главным делом в его земной жизни и в истории человечества. Они были только естественным проявлением его любви к страдающим и властным действием его духа, выражавшего себя не столько в исцелениях, сколько в богочеловеческом бытии, в слове, в учительном откровении, в крестной смерти и воскресении. Он сам был, как Бог во плоти, величайшим чудом, несравненно большим всех тех чудес, из-за которых народ стекался к нему, и которые в глазах народа подтверждали его высшую миссию. Согласно этому, не следует думать, что Бог велик только в чудесах, то есть в единичных, естественно необъяснимых событиях, свидетельствующих о его власти над природой мира и человека. По мере того, как религиозный опыт обогащается, крепнет и углубляется, человек постигает несравненно большее и величавое и приучается отнюдь не отвергая единичных чудес божественного происхождения, сосредоточиваться духом на ином, величайшем. Религиозный опыт открывает ему особое видение мира, согласно которому самая ткань мироздания во всей его сопринадлежности, многожизненности, закономерности и динамичности есть великое Божие чудо, подлинно сущее, а в своем происхождении и в своих главных основах необъяснимое, премудро устроенное и Богу покорное. И то, что называется естественной причинностью, и что обычно противопоставляется чуду, как якобы непреложно необходимое, якобы все объясняющее и потому упраздняющее самую возможность чуда, есть само по себе естественно необъяснимое и лишь сверхъестественно осмысливаемое мудрое чудо Божие, его излучение и творение. Эту таинственно-чудесную мудрость мироустроения человеческое исследование пытается соследить, идя как бы по следам Божиим, и выразить в описаниях, а затем и в формулах мысли и счета, не имея, впрочем, надежды когда-либо исчерпать цепь событий во времени или сложно-тонкую глубину единичного явления. Однако и этого мало. Чем ответственнее и глубокомысленнее ученый-исследователь, тем чаще он выговаривает слово «игнорамус» — «не знаем», и тем честнее он добавляет к нему слово «игнорабимус» — «не узнаем». Все последние основы положительной науки — естество материи, естество энергии, их взаимная связь, естество души, ее связь с телом, тайну жизни, тайну мысли — тайну любви, силу меры, разума и числа в мире, и в особенности сущность и власть духа, все это мы можем исследовать без надежды исчерпывающе познать. И от всего этого великие ученые поднимали свой взор к Богу и воздавали ему хвалу за воспринятое ими величайшее чудо. Именно это имеет в виду Карлейль, когда говорит, что для мыслителя и пророка природа всегда останется сверхъестественной, что никакая химия не может скрыть от нас того, что пламя есть чудо, что божество говорит нашему уму в каждой звезде, в каждой былинке, если только мы откроем свои глаза и свою душу, и что, наконец, сам человек есть великая и неисповедимая тайна Божия. Смотрите книгу Карлейля «Герои». Век чудес прошел? Нет, век чудес существует постоянно. Карлейль вслед за великими естествоиспытателями понимал, что самые корни природных сил и связей мудры и необъяснимы. Чем богаче и глубже религиозный опыт человека, тем более он имеет различных путей, ведущих его к Богу. И каждый раз, как он воспринимает Божий луч, он испытывает его творческую силу и говорит о чуде, то есть о проявившейся в мире власти Божией. Именно поэтому он не ищет нарочитых чудес, которые он испытывает как своего рода религиозные эксперименты или как попытки ввести Бога в искушение, как посягание рода лукавого и прелюбодейного, как желание маловера проверить Бога и не уверовать в Него даже после этой проверки. Человек с богатым религиозным опытом испытывает чудо как нечто духовно-естественное во всей его видимой сверхъестественности. Кто раз коснулся Духом Бога, тот испытал уже сущее чудо. Испытав его, он вострепетал и умолк, и в известном смысле охладел для всего, что не есть чудо. Кто раз помолившись, получил по молитве своей, тот пережил настоящее чудо в своей личной жизни, ибо исполнившаяся молитва уже содержит в себе все признаки истинного чуда. И тот, кто раз это пережил, тому открыт доступ к новым и новым чудесам. Эти чудеса нисколько не колеблют чувство естественной закономерности. Духовное созерцание Бога, молитва и опыт исполнившейся молитвы доступны всякому ученому и естествоведу. Они не прекратят его исследований, но углубят их, придавая им значение следования духом по следам Божьего творения. И вот именно такая идея чуда, неоспоримая и неустаревающая, примирит богословие с наукой. Но эта идея требует духовного опыта и духовного видения. Такая идея чуда не только расширяет и углубляет идею естественной закономерности, но, строго говоря, снимает грань между естественным и сверхъестественным. Ибо, с одной стороны, все естественное осмысливается как действие или проявление сверхъестественного, и притом именно божественного творчества. Так что веяние Духа Божия воспринимается и в ландыше, и в опылении цветов, и в вечерней заре, и в плеске волн, и в зачатии человека, и в горном кряже, и в строе планет. С другой стороны, сила и действие Духа воспринимаются религиозным человеком как естественные во всей своей сверхъестественности. И не только потому, что сверхъестественная сила должна для проявления своего непременно вступить в ряд естественных воздействий и сцеплений, то есть вмешаться в ход природы, повлиять на природные величины, сцепления и состояния, так сказать, оприродиться или оестествиться, в чем и состоит вымоленное и желанное чудо. Но еще и потому, что всякое такое сверхъестественное действие или воздействие сверхъестественно для нерелигиозного человека, не знающего о всесильности Духа, но абсолютно естественно для Бога и почти столь же естественно для человека со зрелым религиозным опытом, созерцающего Божие совершенство и могущество. Вследствие этого грань между естественным и сверхъестественным, тревожащая невера и волнующая маловера, как бы стирается для духовно верующего. Ибо все естественное полно для него сверхъестественного смысла, и все божественно-сверхъестественное переживается им как соответствующее естеству духа. Поэтому для него не столь необходимо увидеть нарочитое вмешательство духа в ход естественных событий в виде исцеления больного или в виде неограниченности духа трехмерным пространством и двухмерным временем. Он довольствуется духовным созерцанием и не требует чувственного наблюдения. И когда ему возвещают возможность чувственного наблюдения чуда, то есть состоявшегося нарочитого вмешательства, то он наполняет свое чувствующее наблюдение духовным созерцанием и требует от чуда духовного измерения и духовного смысла. Но для разъяснения всего этого необходимо помнить, что есть дух и что есть духовное созерцание. Смотрите главу вторую о духовности религиозного опыта. То, что мы установили в учении о чуде, относится по существу и к идее тайны. Религия имеет дело не просто с таинственными состояниями человека, но главное с некоторой великой предметной тайной. Так всегда было и так всегда будет, ибо никакое изучение человеческих состояний не исчерпает их сложность и глубину, особенно в обращении человека к Богу. И никакое постижение не раскроет человеку до конца великую тайну бытия Божия. Но это отнюдь не означает, что все таинственное в жизни человека ведет к религии и религиозному опыту. Таинственна самая жизнь человеческого организма. Биологи, не знающие этого, и врачи, не считающиеся с этим, суть поверхностные и наивные упростители – к которым нельзя относиться серьезно. Еще таинственнее жизнь человеческой души, как в ее связанности с телом, так и в ее самостоятельности, то есть в отвлечении от анатомических и физиологических коррелятов. Таинственные процессы сна и сновидения, таинственные и самые сновидения человека, о сущности которых Наполеон вопросил однажды болонских академиков, к немалому их смущению. Еще таинственнее душевные болезни человека, начиная от неврозов и кончая полным безумием и ранним слабоумием. Таинственные явления гипноза и предчувствия. Но переживание или изучение этих тайн может и не дать человеку не только религиозного опыта, но даже и простого представления о сущности религии. Живая тайна лежит в основе сказки, народной песни и всего художественного творчества. Но это не значит, что всякий певец, живописец или композитор и всякий историк искусства религиозен. Наконец, человек имеет дело с тайной в заговорах, в суеверии, в магии, в спиритизме, колдовстве и сатанизме. Но всякая подобная практика уводит нас от религии и удаляет от Бога. К религии ведет только духовное созерцание тайны, ибо религиозная тайна духовна и требует духа. Достаточно сказки превратиться в легенду или миф, и она вступит в область религиозного опыта. Художник, вносящий в свое творчество духовное созерцание, придает искусству религиозный смысл. Заговор, шепчущий молитву, а не видовскую абракадабру, суеверие, опомнившееся от бессмысленного страха и поднявшее свой взор к Богу, магия, отказавшаяся от темных сил и восхотевшая духа, приступают к духовному созерцанию тайны и ищут религиозного опыта. Сама религия отнюдь не сводится к культивированию таинственного вообще. Она есть духовный подход к тайне духа, и потому человек, живущий вне духовного измерения и не имеющий никакого отношения к духовному предмету, остается вне религии, несмотря на все его разглагольствования о религии, на всяческое внешнее благочестие и на исполнение церковных обрядов. Религия превратится у него в магию, молитва в суеверное заклинание, священная история в собрание сказок, обряд в алчное домогательство. Далее надо иметь в виду, что совсем не все неизвестное, скрытое или недоступное заслуживает названия тайны. Необходимо различать тайну и секрет. Человек может превратить в секрет все, что угодно, сделать многозначительное лицо, интригующе смолкать в разговоре, таинственно шептаться, полувыдавая тем свой секрет. Ибо блюсти секрет значит диссимулировать его бытие, а не сигнализировать людям о его наличности. А любопытство человеческое таково, что если оно только узнает о скрываемом секрете, то оно непременно уж дознается, в чем именно он состоит. Ни бытовой секрет, ни конспиративная потайность, ни магическая загадочность не заслуживают священного имени «тайна». Это слово надо беречь. Тайной следует называть только то, приближение к чему совершается через таинство. Не все скрытое и скрываемое есть тайна, и наивные люди напрасно смешивают эти понятия. Именно это смешение дает возможность ловким и лукавым честолюбцам заинтриговывать их мнимой тайной, многозначительно сулить им посвящение, требовать от них молчаливого тайнодержания и глубокомысленно открывать им незначительные пустяки, связывать их страшной клятвой и водить их вокруг пустого места, мистифицировать их мистическое чувство, чтобы, наконец, открыть им, что величайшая тайна есть сам человек и что никакой высшей предметной тайны нет. Все это и есть подмена религии, фальсификация ее. Все это не дает человеку никакого религиозного опыта или ведения, ибо где нет духовности и духа, там нет ни тайны, ни религии. В области таинственного необходимо различать три следующие стороны. Во-первых, человеческий подход к таинственному. Во-вторых, то, что человек принимает и выдает за тайну. И в-третьих, самую сущую подлинную глубину таинственно сущего предмета. Понятно, что человек может разыгрывать таинственность там, где ее совсем нет. Из тщеславия, из честолюбия, из властолюбия, для вещего импонирования, из доходной корысти и из других побуждений. Он может то наивно обманываться сам, то сознательно морочить других. Он может знать, что именно он выдает за тайну, обдуманно подготовленный обман, но может и импровизировать бессодержательную таинственность, иногда даже вовлекаясь сам в игру неразгаданных бессознательных сил, что бывает на спиритических сеансах. И все это подлежит единой оценке. Если нет искренней воли к духовности и духу, то все это религиозно мертво. Как только появляется духовное измерение, так прекращается всякое несерьезное секретничание, всякая фривольная игра в таинственность, и появляется подлинное благоговение. По этому благоговению мы всегда отличаем настоящего ученого, глубокомысленного философа, истинного художника, даровитого врача-диагноста, призванного воспитателя, вдохновенного политика, крупного юриста и религиозного человека. Все они знают, что имеют дело, каждый в своей области, с сущей предметной тайной. Всем им свойственно серьезное и искреннее тайночувствие. Без этого тайночувствия вырождается вся культура человека, и наука, и философия, и богословие, и искусство, и медицина, и воспитание, и юриспруденция, и политика. Без этого созерцания духовной тайны вырождается самая религия и утрачивает свой смысл церковь. Но что особенно важно, это то, что только благоговейный подход к таинственному может не продешевить, не снизить, не профанировать начало тайны. Человек определяется тем, признает ли он вообще таинственное в мире и в жизни, какими сторонами души он обращается к нему и что именно он принимает за тайну. Опыт таинственного и тайны далеко еще не составляет религиозности, но он есть как бы ее преддверие или паперть религии. Изгнать из жизни тайну значит религиозно умертвить жизнь, лишить тайну ее сокровенной религиозной таинственности, продешевить ее, снизить, растратить на мелочи и пустяки, злоупотребить ею в целях корысти или властолюбия. Значит, опошлить жизнь, подорвать культуру, утратить ее священный смысл. В этом состоит духовная опасность фокусов, гипнотически легкомысленных забав, безответственной магии, спиритизма и тому подобного. Люди растрачивают по пустякам свое драгоценное тайночувствие. Они привыкают играть в тайну и утрачивают ее духовную глубину. И когда они попытаются приступить к религиозному созерцанию религиозной тайны, то окажется, что у них для нее ничего не осталось, что они до тех пор играли в тайну, пока не разуверились в ней, что забавы истощили запасы духовности, и что настоящая предметная тайна не вызывает в них ничего, кроме скуки и протеста. Люди сами не заметили, как они проиграли и проснобировали великое духовное начало Божией тайны. Это означает, что воспитание должно пробуждать в детях живое и благоговейное тайночувствие и не растрачивать его, и что это тайночувствие должно получить духовный характер и должно быть направлено к Богу. Ибо Бог есть сама подлинная и глубочайшая тайна бытия, от которой человеческая жизнь получает свой смысл и свое направление. Именно постольку мы можем сказать, что тайна есть стихия религии и что таинственное есть атмосфера религиозного опыта. Это не есть тайна человеческой души, тайна субъекта и его опыта. Религиозная тайна есть тайна самого предмета, но она определяет собой и тайну человеческой души. Ибо религиозный человек призван почувствовать, испытать тайну предмета, приобщиться ей духом и тем, как бы ввести ее в себя. От этого и биологическая, и психологическая таинственность личной души впервые приобретает значение духовной таинственности, ту объективную религиозную значительность, которая столь характерна для религиозного опыта и которая налагает на верующего человека некий высший отпечаток. Религиозная тайна есть тайна Бога, скрытая в Боге. Это есть объективно сущая сокровенная глубина, недоступная нам, но внушающая нам надежду на возможное приближение и раскрытие. То, что исходит для этого приближения от Бога, есть откровение божественное. Если бы его не было, то не было бы ни надежды, ни ее осуществления, ни религии. То, что исходит в этом приближении от человека, есть человеческий религиозный опыт. Это неустанные усилия человеческого духа сделать все для того, чтобы стать способным и достойным воспринять откровение. Там, где нет воли к этому, где нет этих усилий, человек остается в первобытной естественности, глухо-слепой для сверхъестественной тайны Божией. Религия есть не только дело нисходящего Бога, но и дело восходящего человека, синергия, ибо человек должен свободно восхотеть божественного, свободно родить о своем подъеме и приближении, о своей духовности, об устроении своего духа, о его способности и достоинстве. Религия есть дело не только божественной благости, но и человеческого доброволия, то есть человеческой духовности, и притом свободной духовности. Согласно этому, религиозная тайна есть сокровенная, но не недоступная в Боге, требующая от человека свободного обращения и свободного самоусовершенствования. Никто из людей не знает и прижизненно не узнает, сколь глубоко и далеко ему удастся воспринять эту тайну созерцанием и проникновением. Но каждое религиозное восприятие, раз состоявшись, может быть и должно быть доведено до окончательной несомненности, до очевидности. И вслед за тем все воспринятое от божественной тайны должно быть введено, вработано в жизнь воспринявшего. То, что человеку дается от тайны, дается ему для усвоения, для верного, адекватного усвоения, то есть для внедрения в личный строй и уклад, для жизнеопределения. Этим человек как бы религиозно осубъективливает тайну в меру ее данности и воспринятости. Это может быть названо познанием, хотя это религиозное познание совсем иное, чем познание научное или бытовое, об этом в дальнейших главах, ибо оно совершается не мыслью, хотя мысль не отвергается совсем. Оно совершается особой мыслью, в которой мысль наименее существенна. И потому лучше это постижение не называть ни мыслью, ни познанием, а восприятием и усвоением. Причем в этом восприятии и усвоении важно не то, насколько человек проник в божественную тайну, а то, какими органами души он воспринял воспринятое, и что именно он сделал с воспринятым в самом себе и во внешней жизни. Вот почему в религии чистосердечный юродивец, воспринявший скудное, но героически претворивший его в жизнь, будет всегда выше многоумного знатока, продумавшего обильное, но не претворившего в жизнь свое богатство. В религии не так важно знать и понимать, как трепетно быть и искренно творить. Смотрите об этом в дальнейших главах. ибо тайну Божию человеку не исчерпать никогда, никакими догматами, никаким богословствованием, никакой самой утонченной метафизикой. Этим не следует задаваться, к этому не надо и стремиться. Человеку надо подлинно воспринимать от нее и подлинно и цельно претворять в себе и в жизненных делах своих это воспринятое. Религия по самому существу своему не есть учение, хотя она учения не чуждается и его не обесценивает. Она есть прежде всего и больше всего жизнь, цельная жизнь человека в лучах Божиих, и лишь затем учение об этой жизни и о всем сопринадлежащем. Где нет этой жизни в лучах Божиих, там мертвеет и всякое религиозное учение и поучение. И сколько бы ни знал ученый-богослов, не живущий в Божьих лучах, он знает не религиозным знанием, он знает незнанием, и тайна Божия не отразится ни в его знании, ни в его трактатах. Современная богословская литература разных исповеданий изобилует такими выдуманными, мертворожденными произведениями. Поскольку же религия есть учение, она есть учение не скрывающее, а открывающее, благоговейное учение о тайне и о путях к ней. Но она не есть таинственное укрывание истины от людей низшего ранга. Замечательно, что в этом отношении история религии знает две традиции. Одну тайно скрывающую, другую тайно открывающую. Первая, апокалиптическая традиция, имеет происхождение дохристианское, и в пределах христианства ей платит дань из канонических книг только апокалипсис. Зато в Ведах, Индия, этот уклон преобладает. Гимны Ригведы не дают ни видения, ни света. Мало того, они, по словам Агюста Барта, стараются стать непонятными и задушить в себе свои концепции. Они стремятся к неопределенности и таинственности. Это наследственное тяготение восприняла от них и вся позднейшая мысль Индии, которая тем более окружает себя таинственностью, чем менее имеет что скрывать, употребляет символы, которые в сущности ничего не значат, и забавляется загадками, которых не стоит отгадывать. Своеобразное культивирование тайны мы находим и в практике элевзинских мистерий в Греции, где всякая нескромность или тем более разоблачение приводили афинян в священный гнев и влекли за собой грозные кары. Напротив, в христианстве, как отмечает Фюстель де Куланж, культ не держался уже в секрете. Обряды, молитвы, догматы ни от кого уже не скрывались, они охотно всем предлагались, даже самым чуждым умам и равнодушным людям. Самые утонченные вопросы о единосущии и подобосущии отца и сына, о Маусиос и Амиусиос, дискутировались в Византии простым народом в мастерских и на улицах. И уже у Григория Богослова это вызывало благочестивую тревогу, о возможной и даже неизбежной вульгаризации догматов и о греховности этого совлечения тайны. Однако по существу тайна божества хранится не людьми, а Богом. Она и открывается Богом, и притом каждому из нас по его силам и достоинству. А эти силы и это достоинство каждого из нас определяются прежде всего и более всего духовностью его религиозного опыта.